Мы читаем труды Барислама, страница 405, статья «Мир», подзаголовок «Теория первая. Природа». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
Итак, мы начали эту статью с ее заголовка, которая просто захватывает, увлекает, не дает забыть. Это так привлекательно, научное исследование пользы и необходимости работы на опытной основе. Нам, в нашем мире, в нашем состоянии, здесь, тут и сейчас. То есть он нам хочет доказать, что, друзья, выхода нет. Вы должны вот так всем сердцем в это войти, всей головой. В этом обязательность. Мы очень хотим, чтобы у нас вот так было такое ощущение. Этого нам не достает. Давайте посмотрим. Пока он нас не убедил. Только немножко рассказал кое-что. Что, неверно? Я по тебе тоже вижу. Ты не так, чтобы все тебе было понятно. В жизни ты берешь флаг и вперед, как на 1 мая. Не получается так, да? Итак, продолжим, посмотрим. Но в конце концов все-таки приходит к этому. Он приходит к этому. Только надо понимать, действительно, его подход, его отношение, как он это делает, достаточно тонко, деликатно, если мы видим, недостает выяснения, прояснения, ясности. Мы должны понимать, что автор тут с осторожностью действует и не хочет чересчур раскрывать или по причине «раскрой одну ступень, скрой две» и все такие вещи, которые к этому относятся, или по той причине, что есть политика, есть много всякого сброда, которому не стоит кидать им кость, чтобы они так это лаяли, гавкали на тебя. Но в любом случае он приходит к объяснению. Итак, и знай, начни с этого.
И знай, что это противоречие, заметное любому образованному и чувствующему человеку.
С одной природы очень заботится обо мне, родить меня, поставить на ноги до возраста, скажем, самостоятельного, не самостоятельного, скажем, зрелости. Я рождаюсь в надежном месте из чрева матери. Затем мои родители любят меня. Эта природа так приготовила в них любовь ко мне. Они заботятся обо мне. Я вообще не знаю, где, что я. Все это вообще для них наиболее надежное место у них это. И так и у животных, и везде. Природа развила это, но до определенного возраста, пока я не повзрослел. С этого момента, и скажем, с 18 лет могу сам выжить, как бы бросают меня на все ветра, справляйся сам. Но это не так, но я так чувствую. Где тут я могу делать все, что хочу? Если вдруг я какой-то проступок совершаю, ко мне очень снисходительно так относятся, ну, не страшно, пока еще ребенок, и так далее, и так далее. А жизнь начинает быть жесткой, сложной, и все человечество начинает ко мне относиться жестко очень. Я бы даже сказал, жестоко. Я сам должен заботиться о куске хлеба, как прожить, сладить в жизни. Очень ярко выражена эта разница между периодом созревания и периодом уже зрелости. Очень ярко выражено. И непонятно, почему это так. Почему Творец не продолжает? Какая ему разница? Ну почему бы нам все время не находиться в такой любви? Даже, может быть, разовьем любовь друг к другу, будем так хорошо относиться, будем таким заботливыми, как мама. До сегодня я чувствую, как она меня любит. Так почему бы не могли так относиться ко мне все, и я ко всем так? Чем плохо? В качестве ребенка все ко мне так относятся, с мягкостью относительной. А потом немедленно начинается: иди в армию, иди работай на работу, справляйся со всеми проблемами. Жизнь становится... Жизнь не дает нам ответа на это. Поэтому он и говорит: и знай, что это противоречие, заметное
любому образованному и чувствующему человеку, занимало человечество еще в древние времена. И существовали многочисленные методы, оправдывающие эти два противоречия в управлении природой, существующие в одном мире.
То есть от природы я вижу в жизни моей, я прихожу к этому исследованию прежде всего. То есть проблема действительно относится ко всем в течение всех поколений. Пожалуйста.
Теория первая — природа.
Это, кстати, и у животных тоже. Вы видели когда-нибудь в зоопарках? Да, в зоологических садах, в зоопарках. Все звери играют вместе, маленькие. Волк с ягненком, все играются вместе. Кошка с собакой, но они могут привыкнуть это в обычной жизни. Но там вот на детской площадке, в зоопарке все играются вместе. Потом у каждого растет это зло. Но в детстве почему бы не продолжить?
Угу. Это очень древняя теория. Исходя из этих бросающихся в глаза противоречий, не найдя никаких способов как-то сгладить их, пришли к общему предположению, что Творец жестко управляет существованием созданного им так, что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. А поэтому, хотя и придумывает и управляет существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, но у него самого нет разума, и не по разуму сделал это, так как если бы у него были разум и чувства, конечно, не допустил бы такого беспорядка в добыче средств к существованию в нашей действительности без милосердия и жалости к мученикам. И в соответствии с этим назвали эту теорию природой, что означает управление без разума и чувства. А потому и не на кого сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться.
То есть теория очень-очень древняя. Мы думаем, материалистическая новая теория. Нет Бога, нет ничего, только природа. Это система очень-очень древняя. Вот так оно. Вещь самая простая. Относиться как есть. И вот так человечество и относилось. Религии, они потом. Верования всякие, философии разнообразные, о силах особых. Все это в течение внутреннего развития в человеке. Чем он сложнее стал организован, он стал изобретать для себя все эти мифы. Но вначале... Нет, это природа, такая жизнь. Звери во что-нибудь веруют? Нет, так и люди, которые произошли из животных, точно так же. Не верят ни во что. Но вот так это происходит. Вот так мы должны относиться к природе. И у судьи есть только то, что видит его глаза, как говорится. Прежде добро, потом зло, такова жизнь. Природа развивается, и вот так вся жизнь организована. И из поколения в поколение все хуже и хуже. То есть все эти вещи очень просты. Как, ну, что есть, живи, как живешь. Но если сейчас другие теории, они все приходят для того, чтобы я... Потому что я не согласен с тем, что есть в природе. Тогда я для себя изобретаю всякие разные объяснения. Поэтому все они ложные. Потому что это я изобрел. а вот то, что я вижу факты. С этим я согласен или не согласен, но это так. Поэтому, кроме первой теории, все прочее — ложь. Это все человек сам придумал, чтобы где-то как-то подсластить свою жизнь, дать себе какую-то надежду и прочее, прочее, прочее. Да, Мика.
Можно понять из его слов, что он говорит, что на самом деле это знание есть, но оно скрыто, что оно было, но скрыто.
То есть оно все время продолжается.
Где мы это видим в нашей учебе? Мы видим только знание, допустим, от Цинцумбет.
Наука, отношение человека к жизни, как мы это видим. Это называется первая теория природы. Что ты хочешь?
Да, но он представляет таким образом, что это кажется почти смешно.
Что значит смешно?
Смешно, потому что...
Я исследую. То, что я исследовал, это правда. Какой смех?
Ты можешь подумать, что цель существования, творения, это что одно животное съест другое животное, или что... тело сгниет в лесу и будет питать дерево каких-то минералов, которые...
Непонятно.
Тут непонятно, какая тут цель.
С древнейших времен и до сих пор все ученые так думают. Все ученые думают именно так. У судьи есть только то, что видят его глаза. Верно. Я живу в этом мире, чтобы прожить. Потом мое тело разлагается, из этого живут деревья. Деревьями питаются животные и люди, они тоже пожирают друг друга и так далее, и так далее. Ну так что? Вот это кругооборот такой, который проделывают материалы в природе. А что еще? И ты вот так видишь кругооборот воды, газов и прочих минералов и веществ. Нет тут ничего такого нелогичного. Я это вижу. Если я вижу, что это так, не приходи ко мне с философиями всякими. Прежде всего, это правда. А то, что ты к этому добавляешь, ты можешь добавить так, а твой сосед иначе. На это положиться невозможно. Тут начинается верование. А здесь нет верования. Здесь природа. Да?
Как бы то, что вы говорите, твое желание или твой страх этой системы, которую ты не понимаешь, как бы заставляет тебя искать какую-то как бы надежду в какой-то воображаемой системе, которая вообще не имеет отношения к...
Верно, верно. Все прочие вещи воображаемые.
Вопрос, где знание, где то, что выше этого?
Нет тут верования.
Знание, которое говорит, что это
наука Каббала или религии. Наука Каббала продолжает природу.
В каком виде продолжает?
Продолжает, тварь. А после того, как глаза видят, что это именно так. Вот, наука Каббала что говорит? Есть ты. Вот это ты. Ты видишь мир, ты как бы видишь этот мир, пишем этот мир. И кроме этого, есть еще область. Она называется высший мир. Высший мир, пишем. Она продолжает. Вот до сих пор это называется наука, а здесь наука Каббала. Ты продолжаешь, ты развиваешь еще килим, инструменты, но условия те же самые. У судьи есть только то, что видит его глаз. Ты просто расширил свои инструменты, свои килим, свое восприятие. Поэтому наука Каббала также поддерживает это в этом мире, только в соответствии с наукой, а в высшем мире в соответствии с наукой Каббала. Больше ничего нет, все прочее злосчастная философия, включая религии. Да.
Как может быть? Ведь наука развивалась таким образом, что включала так много компонентов и в такую большую глубину. И тем не менее, в каком-то касается какого-то очень узкого места.
Он раскрывает для человека взаимосвязи между вещами, происходящими только в его пяти органах чувств.
То есть это какая-то система власти.
Я в это не хочу углубляться. Это уже связано с методологией. Вот у нас есть профессор, он тебе скажет, посоветуйся с ним, дай ему микрофон, он тебя сейчас опровергнет, и ты увидишь, как просто.
Я не буду противоречить ему.
А, ну, есть телевидение.
Я не буду ему противоречить, я вообще не хочу в это входить.
Я его понимаю, я с тобой.
То, что вы сейчас нарисовали, помогает вопрос, который я пытался сформулировать. Я вижу линию продолжения как раз от науки к Каббале, что наука служит вспомогательным инструментом для принятия Каббалы.
Да.
Но есть такое понимание у исследователей природы, мне кажется, в последнем поколении, в общем, последние 50 лет, что, в общем-то, то, что они делают, они сковывают собственные руки. В прошлом наука была больше открыта, или кто позволял себе пользоваться интуицией или идти против общественных соглашений, как Эйнштейн, например, были еще другие. А сегодня исследователи, то, что называется, закапываются в самих себя.
Им потому что нечего больше делать. Это не то, чтобы принят, они не примут нового Эйнштейна, потому что не могут большего открыть. Это потому что наука находится в кризисе. Во времена Эйнштейна так еще не было. Это был последний такой прорыв, который они раскрыли материальный мир. Как говорит Рамбам, вся духовная реальность находится выше скорости света. То есть пришли к этому, раскрыли этого, это все более или менее. Большего раскрыть не могут. Даже в свете, в материальном, не могут больше раскрыть. Ну, некие эффекты еще раскрывают, волны, частицы. Чтобы раскрыть больше, надо подняться на более высокий уровень и оттуда сверху вниз исследовать, как любой исследователь, который исследует под собой, ниже себя. Он эту область впитывает в себя, в своем воображении. Он все это должен увидеть, все это внутренним видением. Поэтому не то, что мир не примет. Весь мир науки, он сегодня уже вот в таком состоянии, очень замкнут, в тупиковом состоянии.
Я думаю, что ученый как раз создает сам для себя такое скрытие. То, что я имею в виду, это что я, естественным образом, как пример того, что я вижу перед своими глазами, например, статья, которую мы делали по поводу квантов. Я рассказывал об этой статье квантовому химику, который занимается этим. Я рассказывал ему об этой теории, которая на самом деле была разработана здесь, из того, что мы знаем как закон совпадения по свойствам. А он говорит мне, давно известно. Это один пример. Другой пример, это что люди как бы говорят, невозможно связывать одно с другим, как бы вдруг он блокирует сам себя, не готов раскрыть разум. Самый лучший пример — это что Эйнштейн взял абсолютное время и растянул его, изменил. Это произвело чудеса, и без этого невозможно. Так как это вдруг? Это как раз есть переломный момент. Как вдруг люди или думают, что кто-то во сне, с одной стороны, он говорит, что ты публиковал то, что уже известно. Как-то вдруг это же было бы известно. С другой стороны, он не хочет заниматься тем, чтобы выйти из себя, так он тогда уже не ученый. Насколько нужно продвигаться, чтобы видеть этот кризис? Как ученые, которые не видят кризиса, смогут раскрыть себе глаза?
Только тем, что объединяться с ближним. Когда я объединяюсь с ближним и выхожу из себя, этим я приобретаю новый орган ощущений, новый подход, новую парадигму, интегральность, глобальность, истинную. А если я не выхожу из себя, я больше не могу продвигаться. Я ощущаю кризис вплоть до тех пор, пока это не обяжет меня выйти из себя, как человек вдруг прыгает в огонь. Снаружи это ужасно. Но то он прыгает сквозь пожар, тут я сгорю, а там еще, может быть, выживу. Даже с сотого этажа люди себя бросают. Он прыгает наружу, нет выхода, получает новое кли, новый инструмент, духовное кли. Это то, что находится... Это именно вот эта область. Вот эта область именно. Он ее начинает воспринимать, что есть что-то вне его. Тогда можно говорить дальше. Да?
Ученые ждут страданий вместо того, чтобы работать путем ускорения?
А как же они смогут работать Ахишена с ускорением? Им надо себя изменить. Это не их подход никогда. Вот здесь, какой подход был у науки? Эгоизм больше, разум больше, восприятие все больше, все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Но если ты, чтобы прорваться наружу вот сейчас, тебе надо наоборот все эти вещи, которые у тебя прежде были, уменьшить, стереть их, просто стереть. И предпочесть, что это значит? Предпочесть твое продвижение духовное над продвижением материальным. Как ученый продвинется? Для чего мне это? Если это не для меня, это не для того, чтобы познать, а только отдавать, действовать в отдаче, я тогда не ученый. Ученый тот, кто впитывает. У него самое большое наслаждение. Какое наслаждение? Самое большое? Деньги, почести, деньги, семья, секс, почести, деньги, власть, знания. Знания – самые большие наслаждения в этом мире. Я от этого должен отказаться, чтобы прийти к чему? К духовной науке. Я не понимаю, что это такое. Ему надо изменить свои принципы. Они не могут продолжать. Это кризис. Вот тут кризис самый сильный. Потому что они находятся на пике человечества. Но поскольку это не является общим достоянием, но сколько их там ученых? Поэтому мы об этом не очень говорим. Но на самом деле их страдания – самые большие страдания. Но их эгоизм их успокаивает. Ну ты посмотри, что они делают. Посмотри статьи, что печатают сегодня, что они там изучают, всякие там мелочи, детали тончайшие. В этом вся наука. Хулон.
Доброе утро. Кажется, согласно чертежу, что чтобы продвигаться к духовному миру, мы должны, как вы говорите, уничтожить, можно показать чертеж, уничтожить, стереть этот мир.
Предпочесть. Этот мир мы не стираем. Мы им пользуемся для того, чтобы продвинуться дальше. Это как трамплин.
Вот в моем восприятии, как вы говорите, я должен понять, что этот мир, по сути дела, он дал мне.
Так.
И то, что называется «нет никого, кроме него», «добрый, творящий добро», и чтобы понять, чтобы прийти к будущему миру, я обязан понять, что нет никого, кроме него, до конца, чтобы на самом деле понять, что в моем желании получилось.
Нет.
Нет, это путаница?
Да, пока ты поймешь, что нет никого, кроме него.
То, что я говорю, что это так далеко. Как перескочить? Как прийти к этому состоянию, что нет никого, кроме него?
Поэтому тебе дается группа, и учеба прекрасна.
Но группа, она внешняя по отношению ко мне.
Вот именно на ней и делай усилия, упражнения.
И тут у меня вопрос.
Ну?
Я как бы чувствую, что группа внешняя по отношению ко мне, но учеба внутренняя, внутрь меня, в мое желание получать. Тут есть какое-то противоречие такое.
Нет, это работает в одном направлении.
То есть мы говорим о внутреннем и внешнем. Где эта точка столкновения?
Духовный мир находится вне моего тела, в моей связи с моими товарищами, За ними все человечество, за ними мир животный, растительный и неживой. В таком порядке. Все это внешний мир. Если я к ним отношусь как к себе, в этой мере я раскрываю в отношении к ним мир высший. Я смотрю на все человечество. Я к ним отношусь, как это отношение назвать, с выгодой для себя.
Потребительски.
Потребительски отношусь к ним. Так, у нас это называется этот мир. Зарабатывать, преуспевать любой ценой на всех. Теперь. Если я свое отношение обращаю, преобразую, то этот мир в этой же мере начинает мне себя показывать как мир высший. Я начинаю раскрывать иные взаимосвязи, иного типа. Тогда я начинаю чувствовать между всеми отношения, сеть отношений, скрытую сеть. Она называется «высший мир».
Что это изменяет?
Я меняю свое отношение. Вместо... Не то, что использовать, эксплуатировать их. Вместо того, чтобы пользоваться ими, эксплуатировать их ради собственной выгоды, я пользуюсь собой ради их выгоды.
И только с помощью силы Творца? Это изменение, да, происходит?
Верно. Но я стараюсь это проделать. Я обнаруживаю, способен я или нет, тогда мне нужна высшая сила.
Так, молитва к силе Творца, молитва, она внешняя или внутренняя? Я молюсь к товарищам, мы говорим, мы молимся за товарища.
Мы на этом завершаем историю. Все, ты продолжай. Друзья, то, что мы сейчас говорили, только об этом вопросе. Наука — первая теория. Вы об этом хотите спросить? Давай.
Не, но он тоже гость. Ну, дайте ему.
Судья пользуется глазами. Своими органами чувств в полном осознании. Есть принцип веры выше знания. Наука Каббала развивает науку. Где тут точно расширение, что мы переходим от знания к системе выше знания?
Это в этом расширении, когда мы входим в высший мир, там все выше знания. Выше знания, то есть выше эгоизма. Не ради эгоизма. Это называется выше знания. Запишите это. Не ради эго равно высшее знание.
Где что точно расширение научных инструментов? Есть разрыв знания и высшее знание.
Очень хорошо. То, что ты раскрываешь новую сеть связи между всеми, ты начинаешь в этой сети видеть основу всех законов природы. Эта сеть как бы поддерживает всю нашу природу, и тогда ты видишь, ты знаешь что, ты начинаешь видеть элементарные частицы, начинаешь видеть силовые поля, начинаешь видеть, как люди приводятся в действие, начинаешь видеть вещи, что все эти атомы тебе кажутся грубыми. Это грубые вещи. Ты начинаешь видеть намерения, силы, которые предшествуют материи, которые приводят в действие атомы, разные волны, световые волны разные, которые мы видим. Ты начинаешь быть гораздо раньше этого в своем восприятии.
То есть у тебя новые инструменты, новые келим, с помощью которых ты видишь. То есть это проходит через твое знание?
Нет, ты уже видишь это в новом намерении, в отраженном свете, в свете Хасадим.
То есть это высшее знание?
Это высшее знание.
Можно еще вопрос, не связанный с этим?
Нет, не связанный, не надо. Хорошо, что спросил. Хорошо, он спросил, можно ли не связанный вопрос.
Я хочу свидетельствовать о самом себе. Когда прежде чем я сюда пришел учиться...
Ты все время нам говоришь, что ты сожалеешь.
Нет, но вот я пришел сюда учить каббалу. И все шло гладко до этого, не было никаких дыр восприятия, все шло гладко. Я не как профессор, мой товарищ. Я не профессор, я маленький человек.
Я понимаю.
Минуту назад вы сказали, вы этому парню из Холона ответили, послушай, все увидят одну и ту же сеть. Я задаю вам вопрос, вы говорите нечто новое, как это может быть? Ведь есть сеть интернета, есть те, кто свыше, лидеры, там, вожди, есть разные. Что, все люди будут в одной сети интернета? Это же не может быть.
Интернет какой интернет?
Духовный интернет, я имею в виду. Ну, как бы вот духовная сеть интернета.
Не говори мне слово интернет, потому что ты путаешь людей.
Хорошо, духовная сеть.
Хорошо, мы все соединены вместе.
Но ведь это хорошо, но этого не произойдет.
Так мы сейчас находимся в этой сети, только это нам не открыто.
Нет, я понял, что 90% не будут в этой духовной сети.
Мы сейчас находимся в этой сети.
Но они ее не раскроют?
Раскроют.
Как, весь мир раскроет?
Конечно. И все познают меня от мала до велика.
Тогда зачем же вы рисуете вот то, что есть выше, ниже, там вот эти уровни все?
Есть уровни, конечно.
А что же это за уровни?
И уровни будут, и кубики будут, и круг будет.
Я не понимаю. Это непонятно.
Я тебе говорю, что так написано в Каббале.
Это хорошо, но как это может быть? А 99%, если мы не понимаем, так не понимаем. Что такое 1% и 99%?
1% — это те люди, 99% — это те люди, которые все еще не чувствуют, что у них есть связь с природой, с внутренней частью природы. Они все еще не обнаруживают этого. У них нет устремления к этому. Точка в сердце не раскрылась. Желание более высокое, чем эта верхняя область, к этой высшей области еще не обнаружилось. Видишь, желтое это. Они не чувствуют, что это им не достает. Я чувствую, что мне не достает. Почему? Без этого я не чувствую, что стоит жить. Нет смысла в жизни, незачем жить, я ничего не знаю. Ну, скажут, что это эгоистично. Эгоистично, очень хорошо, но я хочу этого. Эта область мне нужна. А они так не чувствуют. Но это не называется, что у них нет этого. Не называется, что в них этого нет. В них это есть, только скрыто. Больше скрыто. А у нас это больше раскрыто. Ну, и они дойдут до этого, мы поможем им. Они получат окружающий свет через нас, как Барасулам пишет в конце предисловия книги Зоар. И раскроют это тоже.
Я специально в грубой форме задаю вопрос, в духовной форме. Вопрос. Весь мир пройдет махсом, махсом, о котором мы здесь и говорим.
Конечно.
Что, все будут за махсомом?
Все познают меня от малого до великого. Познают, то есть будут знать, придут в знание, да.
То есть все пройдут махсом?
Да, конечно.
Ну, то есть все... до сегодня мы учили, что это не так.
И дом мой будет называться домом молитвы для всех народов. Дом, то есть в этом едином кли, который называется Малхут Бесконечности, все включаются туда, не только люди. И кошки, и мышки, и разные звери, и льды там, и змеи, и все эти.
То есть то, что вы нам сейчас говорите, вы знаете, пока временно вы — это 1%, а 99%, в котором вы хотите обучить, они потом станут точно так же за Максимумом, как и вы.
Еще больше того, Барасулам пишет, что они получат все эти вещи в один момент. Понимаешь, вот так тик, и все. Но ты, чтобы они получили это в один момент, будешь работать для этого 1000 лет. И очень сильно попотеешь. Что ты получишь от этого? Если захочешь, получишь от этого удовлетворение, что ты это сделал. А нет, ты этого не получишь. Так ты должен работать. Это называется царство священников и святой народ. Это называется, что ты все делаешь в отдаче. Что такое святой? Святость — это отдача. Ты сейчас работаешь очень тяжело, и очень тяжело тебя мучают, и что ты еврей, и что ты не хочешь получать, и все. И в конечном счете они примут это, и в один момент. Именно в них раскроется самый большой свет.
Хорошо.
Со всех народов мира.
Хорошо. Мы учимся, мы приходим каждое утро, мы прилагаем усилия. Как же это может быть? Не, на самом деле, где логика? Как может быть, что есть группа? Вот скажем так, я назову в кавычках. Мы как будто такие ушибленные, а вот этот 1% вкладывает всю душу, чтобы пройти максом, быть в отдаче. И это болезненно, это все нормально. Как будто это нехорошо. А 99% придут и все мгновенно получат. Это меня поражает.
Наша проблема в том, что мы прежде всего должны прийти к отдаче Творцу, чтобы он не знал об этом. Это называется отдача. Отдача — это называется, что я отдаю ему, а он не знает, от кого он получает. Он будет думать, что это от тебя. Это называется настоящая отдача. Называется не для получения награды. Потому что если ты отдаешь ему, и ты знаешь, что ты отдаешь ему, и он знает, что ты отдаешь, что ты отдал ему, это... Что может быть большим, большей платой, чем это? Да.
Так что же значит? Я должен понять это предложение. Я не оставлю вас.
Это не важно сейчас.
Я сегодня не оставлю этот вопрос. Вот это предложение. Что, Творец избрал нас буквально пинцетом и говорит, вы отдающие. Что за фокус? В чем тут дело? В чем это суть этого предложения? Как понять?
Есть часть душ, которые чувствуют, что они обязаны реализовать себя в более продвинутом виде по отношению ко всему человечеству. И это продвижение в том, что они обязаны раскрыть Творца, обязаны раскрыть секрет жизни, обязаны раскрыть систему, общую реальность, эту сеть, которая связывает абсолютно всех. Это захватывает их, это не дает им покоя. Таково их желание.
Ну, хорошо. Но ведь все говорят одно и то же. И вы знаете, вы это на своей шкуре прошли, что в духовном развитии все страдают от ударов, просто страшно смотреть. Вы говорите, отдача, отдача, отдача. Но ведь 99% не проходит то, что мы должны пройти. Это же нехорошо. Если это вещь совершенная, почему так неравномерно получается?
Справедливости ты ищешь?
Да.
Есть справедливость, но не согласно твоему разуму.
Есть справедливость?
Справедливость есть, конечно. Справедливость в том, что я благодарю Творцу, что Он дал мне такую тяжелую работу, чтобы доставить Ему наслаждение, и я даже не знаю об этом, и Он не знает о том, что я сделал Ему так. Это чистая отдача.
Но ведь 99% они тоже к этому придут или нет?
И они придут тоже.
Так это что ж тут делается?
А я больше ему благодарю.
Но ведь говорите, что у них больше вьют, они нас обгонят. Где, они же обойдут нас.
Да, я за это благодарю его, за эту особую роль, которую я исполнил.
Так что ж получается из этого?
Что получается из этого? Что я сделал это бесплатно.
Бесплатно? Так что же вы получили-то?
Бесплатность.
Смотрите, так все бесплатно.
То, что я получил это бесплатно, это я вижу как оплату. Он спрашивает правильно, только послушай эту фразу. То, что я пришел к состоянию, что если я не получаю ничего, это моя оплата. Это то, что наполняет меня. Это называется Свет Хасадим. Морис.
С вашего позволения, Рав, я вернусь к статье. Я пытаюсь увязать две точки зрения. Мы слышали с точки науки и с помощью, и с точки зрения товарищей, которые изучают Каббалу. Я пытаюсь понять Бааль Сулам. Он пишет, если я могу сравнить первую теорию, он сравнивает этапы развития желания. Это как первая стадия получается. Он вот берет природу как само собой разумеющееся. То есть от самоанализа он приводит нас к 99% товарищей, которые не знают Каббалы, с помощью развития желания, которые природу рассматривают как ясное само собой.
У нас есть только одна сила, которая нас продвигает. Эта сила — это наш эгоизм. И в духовном мире тоже. В духовной области. Эго растет. Я против этого строю из него правую линию, а потом среднюю линию. Без эгоизма ничего делать, без желания. Желание все более и более жестоко. Поэтому... И это называется природа. Тут это называется наука, то, чем мы занимаемся. На самом деле это природа. Так мы развиваемся. За это нужно все время держаться. Мы не отбрасываем эгоизм, мы только занимаемся им, перерабатываем его всякий раз все более подобающим для продвижения образом. Но я опираюсь на него. Я рад тому, что эго растет. Как сегодня вы недовольны тем, что вы впадаете в какое-то отчаяние, во тьму, в путаницу, еще куда-то, вы придете к состоянию, что это для вас будет как раз наоборот. Какая путаница у меня сейчас? Я уже из путаницы начинаю просто так видеть воочию, какие вещи я раскрою вот-вот. Так ты будешь жить. Тьма будет светить, как свет. Ты уже начнешь предугадывать, какие келим у меня сейчас выясняются, из которых я вот-вот увижу еще дальше, еще глубже, больше свойств. И так это придет. Да, за тобой, Морис.
Здравствуйте, Раф. Я хотел задать вопрос. Если мы в группе выполняем законы природы, в нашей группе Бней Барух,
наша цель — выполнять законы высшей природы, то есть отдачи.
Окей. Но в статье «Последнее поколение» написано, мы должны основать общество, которое будет коммунистическим, альтруистическим.
Да.
Но я не вижу, чтобы где-то люди, кроме тех, которых привел свет, возвращающих к источнику, имели такую возможность.
Да, мы должны будем сделать такой пример, будем надеяться, что мы к этому продвинемся. Пока что нет. И пишет Бааль Сулам, что это общество можно начинать строить, только если большая часть его членов будет уже будут альтруистами, да. Он пишет об этом.
Так, в конце концов,
мы все еще не готовы к этому. Я надеюсь, что в течение 2-3, может быть, даже меньше, мы действительно сможем начать строить такое отношение между собой, чтобы это соответствовало просто примеру для всего, объединять разные вещи. Это не называется, что мы отказываемся от семей, что мы тут делаем кибуц, как, не знаю, там было когда-то или что-то. А у нас будет и понимание, что делать и как.
Спасибо.
Да, там, рядом с тобой. Гость.
Ну, я не гость.
Я тебя каждый день не вижу, не гость. Поэтому это называется гость.
Понял. Эгоизм — двигатель прогресса. Что я должен почувствовать? Понять, что мой эгоизм — двигатель моего развития. Какие килим помогут мне это понять?
Ты начнешь относиться к нему по-другому, что эгоизм помогает твоему развитию.
Прежде всего, как его различить?
Это помощник против него. И только раскрывается тебе в противоположном виде, и ты перевернешь его, и будет тебе помощником. Начни смотреть на него правильно, что он помогает тебе продвигаться. Ты увидишь, насколько жизнь будет не против и не тяжелая, не то, что я все время бьюсь головой об стенку, а я как раз все время играю с ним, все время организую его. Я и он становимся товарищами, и он знает, что мне нужно так, и вдруг Творец начинает за этим эгоизмом проглядывать так для меня, что он все время делает мне что-то, поворачивает мне его, и партнером тоже становится для меня. Попробуй. Попробуй видеть эти вещи не только снизу вверх, а сверху вниз. То есть мы, как правило, смотрим так, как мы идем снизу вверх, от творения к Творцу. Посмотри наоборот, со стороны Творца, как это происходит. Творец смотрит сверху вниз, как он должен сократить себя, что он должен послать, как он делает это. Опа, и я получаю. Все. То есть я тут внизу, я получил что-то. Я могу видеть то, что я получил снизу вверх, как я работаю с этим. Я могу смотреть, как Творец мне это организовал сверху вниз, чтобы было яснее. Падает ко мне что-то. Как сверху, так. Я просто представляю себе, как сверху, как он сверху организовал мне все эти вещи. Пока это не дошло до меня, и тут произвело такой бум в голове или в сердце с разными проблемами, бедами, как это все. Что я сейчас должен делать? Обращаться к нему снизу вверх и соединять все эти вещи с ним и начинать терпеливо учиться, как я организую их, для того, чтобы... Что сделать? Чтобы увеличить, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. Вы слышите? Это главное. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. Никого. Добрый, творящий народ. Две эти вещи. Это, в общем, он дает мне в каждом происходящем случае. И это, в общем, я должен сказать, что-то происходит со мной в этом мире, в моей жизни. На это я должен быть нацелен. Для того, чтобы увеличивать все время две эти вещи, мне со мной происходят разные вещи в реальности. И тогда я все время, как я в своем отклике, что я должен сделать? Мой отклик должен быть такой, что я от того, что было у меня на предыдущем уровне, на этом уровне, эти условия первое и второе, я должен сейчас подняться на уровень, чтобы эти условия 1-2 были бы больше. Нет больше, кроме этого, причин, чтобы происходило что-то. И поэтому, если я в таком виде рассматриваю каждый момент своей жизни, что происходит, то для того, чтобы сделать это, мне нужно поручительство. Поддержку и все наше учение. Свет, возвращающий к источнику, который должен прийти ко мне так, подействовать, чтобы поднять меня. Но это главное. Все, что происходит, для того, чтобы дать мне возможность прийти к раскрытию его. Это добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. Ну, американец. Ну, только быстро.
Бога доброго.
Доброе утро, Рав. Чтобы объяснить науку Каббала как науку, я сам ее должен постичь таким образом.
Так в чем вопрос, правильно?
Значит, я уже пробую, может быть, не самым лучшим образом.
Пусть себя прежде всего убедит.
Получается, после того, как я пробую и не удается, когда я объясняю другим, я повторяю те слова, которые я от вас услышал.
Ну так это пока что происходит, потому что у него нет собственного восприятия. Он берет мои слова, как-то их перерабатывает и продолжает. Это правильно, он живет от меня, что делать? Мы на этом прекращаем. Посмотрим на часы. По поводу Германии. Сегодня и завтра, и даже в воскресенье, да? Ну, скажи, что?
Алекс из Германии спрашивает. Дорогие друзья, мы просим, чтобы вы думали об успехе нашего собрания в конце недели. В Франкфурте на Майте собирается более 300 новичков. Есть совершенно новые. И спрашивает, каким должно быть наше отношение к новым ученикам и те ученики, которые со стажем, о чем думать?
Нужно продвигать их, больше соединить, теплее, чтобы старички соединились, чтобы они подготовились хорошо. Через 3 месяца я туда приеду, как мне кажется, на конгресс в Германию. Мы сделаем хороший, теплый конгресс. Я надеюсь, что все эти товарищи, которые сегодня там, тоже будут. И приедут еще из разных других мест в Европе на конгресс. И мы сделаем сильный конгресс. Такой конгресс, чтобы Европа смогла так услышать это через внутреннюю сеть. Чтобы так смогли хорошо объединиться, чтобы внутреннюю сеть, которая связывает всех, все бы были потрясены и поняли бы, что есть исправление для кризиса, и все это тоже во благо, чтобы раскрыть доброго творящего добра. И на этом он написан: «Доброго дня».
Поем вместе песню в гармонии.
הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף. הרמוניה, אנחנו מוקלטים על הפסנתר. שחורים.